Глава 15. «Теперь что делать с тобой и твоим отцом, чтобы вы дожили до этого времени? Два варианта. Первый. Сейчас вы пойдете со мной, и я спрячу вас в безопасном месте. Когда разберусь с кланом, нанявшим бандитов, сообщу, что вы в безопасности. Помогу устроиться получше, чем жили раньше. Я тебя спас, мне и нести ответственность за то, чтобы с тобой ничего плохого больше не случилось. Второй вариант. Оставлю вам денег, 1000 золотых монет. На них сами уже и спрячетесь. Сможете переехать в другое место, где будет безопаснее. Главное, в ближайшие недели тут не показывайтесь, чтобы не попасться тем бандитам, которых пришлют за вами вместо убитых. Выбирай».
«А чем ты занят, что не можешь убить их прямо сейчас?»
«Ничего себе запросы. Кто-то совсем осмелел, смотрю я. Завтра мальчишник, послезавтра свадьба, потом свадебное путешествие. Сам понимаешь, не те вещи, что можно отложить».
«Твоя свадьба?»
«Ну да», — ответил я, вообще не поняв, в чем может быть интерес к такой детали в подобной ситуации.
«Так что выбираешь?»
«Первый вариант. Да, собственно, выбора-то и нет. Отец ни за что не возьмет такую сумму от незнакомца. А то, что рядом крутятся какие-то бандиты, он и сам подозревает. Даже заставил меня... Впрочем, это не важно. Одна просьба — не говорить ему про попытку похищения и его цели». «Отец очень слаб, может сердце разорваться от испуга за меня. Просто скажите, что бандиты замыслили нас ограбить, этого хватит».
«Ну, как скажешь». Следующий час я потратил на то, чтобы собрать кое-какие вещи, удивленного моим появлением старика. Пацан справился со сбором своего имущества сам, и я доставил обоих к нам в арендованный особняк, где очень удивились моему появлению. Сегодня увидеть меня снова там не рассчитывали. Поручил старика с сыном заботам Аркоша. Велел завтра отвезти Дорега, так звали пожилого мага, к хорошему лекарю, лучше всего к архимагу. Ему по всем признакам нужно будет подлечить сердце. Спросил, наконец, как зовут самого пацана.
«Меня? Эрик».
Попрощался, велел пацану сидеть в особняке тихо, не высовываясь, и поспешил дальше по своим делам. К шнекам я сегодня уже никак не попадал, но на душе было хорошо. Сделать доброе дело всегда приятно. А тут еще и продолжение будет, и тоже приятное. Убить нескольких негодяев, что позорят род людской. Уничтожить родовой камень, который развивали вот таким ужасным способом. Да еще и заработать на этом. Вот это я понимаю. Сочетание приятного с полезным. В голове забрежила какая-то мысль. Я даже перестал прыгать по крышам, временно прекратив движение к дворцу герцога и уселся поудобнее на коньке дома. Так, а сколько всего в столице Аргента вот таких будущих магов-слабосилков, которые не могут рассчитывать, что пройдут после инициации вступительные испытания для поступления в Королевскую академию магии? А сколько всего их в Аргенте? Жизнь, что их ожидает, не так и благостна. Перебиваться с хлеба на воду, будучи посредственными артефакторами, алхимиками или травниками, и знать, что им никогда не добиться высот в их профессии. И что любая серьезная болезнь, требующая больших денег на лечение, может сделать их нищими. Что если мне создать аналог Королевской академии магии? Только для таких вот бедолаг. В отличие от нашей академии, я могу дать им мощный источник и помогу быстро его развить. Разумеется, тем, кто согласится вступить в наш клан. К чему мне упрашивать гордых студентов Королевской академии магии, у которых есть много других вариантов вступить в наш клан, когда эти маги-слабосилки за настоящий мощный источник порвут всех врагов нашего клана и будут безмерно благодарны, что получили такую возможность? Адские демоны, мне точно будет чем заняться после возвращения из свадебного путешествия. Фанрик, огненный ураган. Фанрик, получив за завтраком приказ отца связаться с ним для частного разговора, поспешил в коммуникационную комнату. То, что коммуникационный портал, который ему здесь установят для связи с отцом, будет платный, не имело никакого значения для столь богатого клана. Гораздо важнее было то, что тут разговор гарантированно никто не подслушает. «Сын», — сказал герцог Жибеус, — «помнишь, ты передавал нам предложение вступить в альянс с кланом этого парня, Эйсона, и рекомендовал принять его?» «Конечно, отец». Будучи хорошо воспитанным, Фанрик не стал упоминать, что это предложение тогда было достаточно высокомерно проигнорировано. «В свете новой информации нам это может быть теперь интересно», — сказал отец.
«Ты имеешь в виду, что Эйсон вот-вот станет членом королевской семьи и одним из наследников короля, способным претендовать на его престол? То, что королевская племянница ушла вслед за ним в дерзкий, а не в королевский клан? Или то, что Эйсон признан героем войны Сесерии и о нем слагают баллады барды?» Не смог удержаться от небольшой шпильки Фанрик. Воспитание воспитанием, но он таки тогда обиделся, что его проигнорировали. «В том числе и это!» Отец не смог удержаться от улыбки, увидев, как в действительности был тогда уязвлен Фанрик тем категорическим отказом.
«На самом деле, сын, я по-хорошему восхищен тем, как ты смог понять потенциал этого парня, когда он был еще никем. Это предложение существенно приблизило тот день, когда я с облегчением и спокойствием в душе передам тебе власть над кланом, нисколько не волнуясь за его судьбу».
Теперь отец видел, что всякое недовольство сына покинуло, вместо него пришла гордость. Он даже подбородок слегка задрал. «Какой же он еще пацан, и как легко им манипулировать», — подумал же Беус. «Пока что рановато ему в клан лидера. Не хватало еще, чтобы им управляли его льстивые советники». «Есть какие-то дополнительные идеи по тому предложению?» — спросил расслабившийся после похвалы Фанрик.
«Совершенно верно», — подтвердил отец. «Есть. Когда в сентябре вернетесь в академию на учебу, полюбопытствуй, словно случайно, нет ли у Эйсона все еще интереса к такому альянсу. Ни в коем случае не унижаясь и не давая понять, что нам это стало важно. Словно тебе самому это интересно, и ты в случае его согласия готов снова обсудить этот вопрос с руководством клана. Чтобы сберечь честь клана, и чтобы он был благодарен лично тебе, когда мы дадим согласие».
«Понял, отец». Джоан, девичник в столице Аргента. Под девичник ректор снял для Джоан целый верхний этаж одного из самых популярных ресторанов города и разрешил на 2 дня отлучиться с занятий 10 студенткам, включая Альту и Эрли. Альта тут же отличилась, притащив в подарок то, что Джоан высоко оценила — ингредиенты для магических коктейлей, новинку на рынке. Под основу бралась вода, наполовину смешанная с белым или красным вином в зависимости от рецепта, а вот затем нужно было смешать между собой 5 порошков, прежде чем булькнуть их в кувшин. При этом градации можно было варьировать для получения разных оттенков цвета и вкуса. Альта тут же провела мастер-класс, объяснив, какие именно существуют наиболее популярные сочетания. Джоан взялась лично, отстранив слуг, приготовить коктейли для всей компании. Внимательно расспрашиваю каждую подружку, какой именно вариант ей хотелось бы получить на выходе. Эрли задумчиво следила за тем, как она магичит. Но, попробовав свой коктейль, когда пришла очередь снимать пробу, она так вдохновилась, что упросила Джоан пустить ее помочь со следующей партией. Коктейли не столько пьянили, сколько поражали своим уникальным вкусом и создавали хорошее настроение. После 2-й партии к их изготовлению присоединились все девушки без исключения. Им хотелось придумать какой-нибудь новый вкус, который им еще больше бы понравился. Затея эта им еще долго не наскучила, а затем Эрли первая вспомнила, зачем они сегодня собрались. Помимо Альты, на девичнике собрались и другие знатные девушки. Но Эрли плевать на это хотела. Джоан выходит замуж за ее брата, значит, сегодня она здесь главная. «Ну что, подруженцы?» — сказала она по-небратски, заставив знатных девушек поморщиться. «Я столько лет растила Эйсона, присматривала за ним, берегла братика. Теперь твоя задача о нем заботиться, чтобы вы были счастливы». Тост был встречен всеобщим хохотом. Все присутствующие здесь считали, что знали Эйсона очень хорошо, и он никак не выглядел тем, кто нуждается в защите что сестры, что жены. Эрли удалось всех хорошо повеселить. Судя по ее хитро поблескивающим глазам, такова и была задумка. Следующий тост сказала Альта.
«Джоан, ты самая лучшая подруга, что когда-нибудь могла встретиться на моем пути. Многие говорят и обещают, а ты делаешь для людей даже то, что и не обещала. Ты настоящая, как и Эйсон. Желаю вам жить счастливо до самой старости».
Многие ожидали от Альты намного более внятной и длинной речи, но Джоан была тронута. Видно было, что Альта сказала от души. Потому и вышло немного нескладно.
Мальчишник. Королевство 40 островов.
Девичник Джоан проводила в нашей столице под охраной 2 грандмагов, так что за нее я был спокоен, особенно учитывая, что Хендо больше не пошлет своих людей убивать ее. Мой мальчишник мне точно не стоило праздновать в столичных ресторанах Аргента. Мало ли кто-то решит, что это хороший повод расквитаться со мной. Думали даже праздновать прямо в академии, но Джоан предложила вариант получше. Договорилась с Сиднешем, что он откроет мне с парнями портал в королевство 40 островов. Королевство там бедное, но хорошие рестораны есть, и уж точно трудно ожидать, что там я наткнусь на своих врагов. Что бы им там делать, учитывая, что в королевстве с хорошими порталами сильный напряг? Ну и приятный бонус. Все рестораны прямо на берегу теплого океана. Можно и в водичку окунуться при желании. Так что 2 с лишним десятка парней, вся мужская часть клана, за исключением Аркоша, который сказал, что он слишком стар для подобных церемоний, в 2 часа дня проследовала в открытый рядом с Академией портал. На территории королевства я раньше был несколько раз, но это во время войны, когда тут все было разорено. Остовы сгоревших домов и кучи хлама усеивали берега красивого океана. На островах жить красиво, но в случае серьезной войны сбежать с них очень трудно. В этот раз я, выйдя из портала, оказался неподалеку от живописного городка с толстыми камышовыми крышами и белыми стенами. Волны с шумом разбивались о песочные пляжи. Неподалеку играла музыка, и прямо на городской улице отплясывали молодые парни и девушки. То, что люди живут бедно, не означает, что они не умеют радоваться жизни. Ресторан, заказанный целиком заранее сугубо под мальчишник, был полностью готов к нашему появлению. Счастливый от той сумасшедшей по местным меркам суммы, что он получит, владелец даже озаботился охраной, расставив мордоворотов, охраняющих наш покой вокруг ресторана. Настоящие островитяне все в живописных татуировках, как у нашего Вородера. К нему, кстати, едва мы подошли к ресторану, охранники отнеслись с наибольшим интересом. Видимо, пытались опознать местного и понять, как он затесался в такую богатую компанию, что пользуется порталом сугубо, чтобы что-то отпраздновать. Владелец, пузатый старик под 70, татуировки которого уже поблекли из-за возраста, тут же появился и провел нас внутрь ресторана. Огромные окна смотрели прямо на океан. Джоан нашла прекрасное место для нашего отдыха. Мы уселись за длинным столом, сделанным из 2 отполированных половинок огромного бревна красного дерева. Этот стол весил несколько тонн, не меньше, и скамьи, на которых мы сидели, тоже были невероятно массивными. На каждой помещалось по 4 человека, сидя на одной половинке бревна и опираясь на другую. Я усмехнулся. «Знал от Вородера, с чего вдруг такая красота?» Она была всего лишь побочным эффектом, известной всем страсти местных к дракам. Люди здесь живут очень горячие и воинственные, так что если ресторатор не хотел заново восстанавливать ресторанчик после каждой вечерней драки, избежать которых было очень сложно, приходилось изготавливать вот такую мебель, совершенно непригодную для того, чтобы бить ей друг друга, разбивая заодно стены и окна. Не дай боги использовать здесь такую же мебель, как в ресторанах Аргента. Все, что можно поднять и кинуть во время драки, будет поднято и кинуто, когда островитяне упоенно начнут драться. Кроме невероятно массивной мебели, в ресторане были еще официантки. Гибкие, смуглые, красивые, с цветочными букетами на голове. Парни, как зашли в ресторан и увидели их, так и зависли на входе, уронив челюсти.
«Проходим, проходим», — громогласно приказал им Вородер. «Девушки никуда не денутся».
«Это точно мальчишник?» — уточнил Корнел. И даже Тивадар, сохнувший по своей крайне сомнительной зазнобе, с которой мы как-то так и не успели разобраться из-за войны, оживился и посматривал на местных красавиц с интересом.
«Молодец, Эйсон», — сказал Скала. «Когда ты сказал, что невеста выбирала тебе ресторан, я совсем вот такого цветника не ожидал увидеть. Отчаянная она у тебя женщина, доверяет тебе на все 100. Цени это. Ребята, вот таких невест себе и выбирайте, когда придет время».
«Других таких нет», — искренне сказал я. «Все за стол. Не создаем свалку на входе». Мы удобно устроились за столом. Зал был огромный, никому не пришлось сидеть спиной к замечательному виду на океан. Девчонки-официантки тут же принялись очень ловко заполнять стол едой. Как я и рассчитывал, основные блюда были приготовлены из местных морепродуктов. Еще одна причина — отправляться именно в местные рестораны, помимо безопасности. Они были свежайшими. А это главное в морепродуктах. Если они не очень свежие, и самый лучший повар в мире вкусного блюда из них не сделает. Вдоволь еды, вдоволь вина. Начались напутственные тосты.
«Думаю, что все согласятся, что Джоан и Эйсон очень похожи», — встал Корнелл как старший брат. «Совсем не случайно твоей невесте, брат, приходится ходить с телохранителями. Характер у вас похожий. Так достать чужеземного принца. Вы с ней два сапога пара. Желаю вам жить душа в душу и стать великими магами».
«Как бы мир не треснул, когда они оба станут великими магами!» — хохоча крикнул Скала.
Я засмеялся вместе со всеми, хотя для меня ремарка Скалы прозвучала больше как пророчество. «Все верно. Когда мы с Джоан и нашими друзьями станем способны убивать высших демонов, тянуть с войной против них мы точно не будем, и мир, каким сейчас его знают, исчезнет».
Тивадар, немного стесняясь, встал следующим.
«Эйсон, ты мой младший брат, но ты перевернул в моей голове многое из того, что я считал непреложным. Я к профессорам не так прислушиваюсь, как к тебе. Удачи тебе во всем, и в завтрашней свадьбе тоже».
«Да он не прислушивался никогда ни к каким профессорам. Что он тут нам втирает?» — крикнул Хастер. «Спит он на занятиях с открытыми глазами. У меня есть куча свидетелей. Как умудряется при этом не храпеть, вот он секрет, который многие хотели бы узнать».
Рабыш, когда подошла его очередь, сказал: «Эйсон, пусть мы не родня, но ты мне как брат, а Джоан как сестра. Пусть все у вас будет хорошо, ну и детишек вам побольше, включая наследника». Этот тост был встречен бешеными овациями. Много сегодня было и других пожеланий мне и моей невесте. Больше всего желали нам мира, хотя я точно знал, что нам его не видать. Один только Вородер, хлопнув меня по плечу, пожелал нам море приключений. Задиристый островитянин искренне считал любой покой и мир скукотой. Мы все были единомышленниками. Если кто и не против был подраться по местным традициям, то попросту не было с кем. Хотя многие очень прилично выпили, но уходили все на своих ногах. Этому способствовало то, что периодически мы окунались в прохладный океан. Когда мы покидали ресторан, владелец ресторана выскочил к нам и начал неистово кланяться. Мне показалось, что на его глазах блеснули слезы.
«Нет, не показалось».
«Чего это он?» — спросил я Вородера.
«Не может поверить, что заработал так много денег, а ресторан по итогу не разгромили. Он же видел, что большинство из нас маги. Маги при драке своими заклинаниями могут нанести очень большой ущерб зданию. Так что обычно у нас в цену мероприятия закладывают и стоимость ремонта. Ясно, почему он радуется. У него двойной заработок сегодня».
«Он точно не обиделся, что драки не было?» — обеспокоенно спросил бритер. «Если что, я могу вернуться и быстренько все исправить. Тут у него столько мордоворотов поблизости, есть с кем пободаться».
«Да пожалуйста», — сказал я. То, что я охотно согласился, его насторожило. Бритер у нас умница, прекрасно соображает.
«А что ты так быстро согласился? В чем подвох?» — подозрительно наморщив нос, спросил он.
«Да никаких подвохов. Можешь оставаться. Хотя есть одна мелочь, но она не должна тебя смутить. Оставайся и отрывайся на полную катушку».
«И что за мелочь?»
«Другого обратного портала не будет. Впрочем, примерно за пару месяцев ты доберешься домой без портала. Сначала на кораблике немного поплаваешь, потом несколько караванов, зато мир посмотришь». Все заржали, секунды позже к смеху присоединился и бритер, но оставаться он почему-то не стал.